Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость в подкасте – Ирина Владимировна Костерина. Ирина Владимировна – программный координатор фонда имени Генриха Берля в России, социолог, гендерный исследователь, тренер и организатор реабилитационных мероприятий для активистов, правозащитников, журналистов и сотрудников НКО. Приветствую вас, Ирина. Что такое фонд Берля?
Фонд Бёля – это некоммерческая организация, которая как бы существует headquarter в Берлине. У нас есть около 30 офисов в разных странах мира. Вот один из офисов находится в России, в Москве. И, в общем, наш фонд, он близко связан с ценностями немецких зеленых. Поэтому во всех наших странах, где мы работаем, в том числе в России, мы занимаемся тем, что поддерживаем и развиваем вот эти все ценности, которые разделяют немецкие зеленые. Это демократия и права человека, это климат и климатическая политика, и это идея гендерного равенства или гендерной демократии, и также поддержка низовых гражданских инициатив. Вот как бы четыре такие основные направления, которыми мы занимаемся. В зависимости от страны, где существует офис, есть какая-то своя специфика, каким-то темам уделяется больше внимания, какие-то темы модифицируются под запросы той страны, где существует этот офис. Но если вот в целом, то примерно так.
Почему здесь имени Генриха Берля?
Да, нас часто про это спрашивают. Многие люди думают, что Берль непосредственно учреждал наш фонд, но на самом деле фонд создался позднее, просто поскольку Генрих Берль – известный немецкий писатель, гуманист и лауреат Нобелевской премии, его идеи вот, ненасилия, гуманизма, они очень близки оказались учредителям, и поэтому была идея, что именно эта фигура лучше всех отражает эти комплексные ценности. А для России здесь еще есть другая связь. Ну, как бы так совпало, да, что Бёль имел тесные связи с Россией, он дружил с академиком Сахаровым, дружил с несколькими другими российскими гуманистами, диссидентами и поддерживал их. Поэтому вот как бы у нас в России есть еще такая связь, и мы переводим новые книжки, вот сейчас Бёля, те, которые еще не были переведены на русский язык, потому что в России, ну, Бёля знают именно просто как писателя художественных текстов, но вот о его таких философских, миротворческих, гуманистических идеях, наверное, тут меньше знают.
Я помню, что когда Солженицын уехал из Советского Союза, он какое-то время жил у Берля, по-моему.
Я, честно говоря, не могу точно сказать, было так или нет, но я знаю, что к Берлю приезжали многие вот, российские диссиденты, философы, и, в общем, есть очень много переписки с ними, которые вот, тоже мы в том числе издаем.
По-моему, на моей памяти такое, что Берль встречал Солженицына, когда он, Солженицын, был выслан из Советского Союза, то в аэропорту его встречал Берль, и Саймон правильно говорит, он какое-то время жил. То есть Берль был одним из инициаторов того, чтобы Солженицына вот приветили, по крайней мере, на какое-то время в ФРГ. Вот, Ира, скажи, пожалуйста, мы знаем тебя как активистку феминистического движения, если неправильно говорю, приношу извинения. Вот, но меня очень заинтересовал вот недавно прошедший в феврале FemFest, фестиваль 2020. И я так понимаю, что это был не первый фестиваль, они проводились в предыдущие годы. Вот, кроме того, что нынешний фестиваль проходил в обстановке вот, пандемии и ковида, какое отличие, было ли какое-то отличие вот этого фестиваля FemFest 2020 от предыдущих?
Ну, я сначала хочу тебя поправить насчет того, что я прямо активистка. Я себя так не считаю, потому что для меня, например, активист – это, ну, кто довольно много времени посвящает, там, не знаю, уличному активизму, каким-то акциям, другим там формам феминистской активности. Я себя, наверное, больше рассматриваю как человек, который занимается просвещением. И ну, вот по-английски есть хорошее слово «educator», да, по-русски нет, поэтому тут трудно как-то придумать, кто это, образователь, да, вот, и FemFest, это, в общем, тоже такое мероприятие, очень, ну, так скажем, ставшее мейнстримным, оно начиналось 4 года назад, когда это была инициатива вообще одной единственной девушки, Ирины Изотовой, которая вот придумала такое делать. И тогда было очень много споров, дебатов, каких-то там, не знаю, бесконечных ругачек в Фейсбуке, когда ей писали, что ты все делаешь неправильно, и это мероприятие вообще не феминистское, и ты узурпируешь вот феминистскую повестку, потому что феминизм, он низовой, он горизонтальный, нужно там вот, чтобы все на равных все делали. А вот как бы тут такое брендовое мейнстримное мероприятие. Но мне кажется, что все эти споры улеглись с тех пор, и какой-то оформился формат уже такой вот уникальный для Фемфеста, что это действительно огромное мероприятие, которое продолжается целый день, с утра до вечера или два дня, и на котором, ну, как бы это такие площадка, где могут выступить различные спикеры на различные темы, где есть формат дебатов, круглых столов, мастер-классов. И первые три года все это проходило в большом зале Московского телеграфа. Это одна из самых крупных площадок в Москве. И вот в прошлом году там фестиваль за два дня посетили около 4000 людей. Это все-таки очень много. Вот. Но действительно просто очень насыщенный. И там есть своя фишка, что там очень жесткий тайминг. То есть вот все идет прямо по времени, минута в минуту, потому что очень много всего интенсивно запланировано, и все это заканчивается поздно вечером, просто уже даже некуда сдвигать. В этом году понятно, что из-за пандемии пришлось его целиком перенести в онлайн, хотя вот девушки, теперь их две главных организаторки, это вот Ирина Изотова по-прежнему и Лола Тагаева, которая присоединилась довольно быстро к этому фестивалю, вот они вдвоем придумывают в основном всю концепцию, ищут волонтеров, которые у них работают, ищут медиаподдержку. И у них весной был очень удачный опыт стриминга через Одноклассники проекта, связанного с женщинами безопасностью. И поскольку вот Одноклассники так с энтузиазмом подключились, получилось, что ну, как бы охват был просто потрясающий. Там около 1,5 миллионов просмотров у этого, ну, вот у их весеннего фестиваля было. И сейчас они решили повторить это вот с Фемфестом. Но даже подключилось больше ресурсов. Сейчас стримил и «Дождь», и «Эхо Москвы», и «Новая газета». В общем, просто огромный был охват. И получилось, что он уже не Moscow Фемфест, да, вот как бы такой общероссийский Фемфест, потому что люди из разных регионов могли смотреть. Много писали комментарии. Комментарии, причем как бы люди могли задавать вопросы сразу под трансляцией, и вот экспертам, которые прямо сейчас сидели на подиуме, эти вопросы зачитывали, они на них отвечали. То есть все было устроено так, что все эксперты, ну, большая часть, приходили в телеграф, и там же по-прежнему как бы снимались, но было так забавно, что в этот раз технического персонала, то есть людей, которые обеспечивали этот стриминг, было больше, чем самих спикеров. Очень много камер, люди сидят за компьютерами, следят там за звуком, чтобы все получалось. Ну и плюс подключались по скайпу несколько экспертов из других городов и стран. Ну, в общем, по качеству фестиваль ни в чем не потерял, но я вообще не в большом восторге вот как бы от нашего года победившего Зума, и все-таки ценность живого человеческого общения, мне кажется, очень-очень важной, поэтому мне не хватало вот этой вот тусовки, которая обычно бывает на Фемфесте, на живом, где все встречаются, обнимаются, там, не знаю, люди, которые друг друга видят не так часто, тут есть возможность встретиться, и в основном это все люди, которые разделяют с тобой общие ценности, которых ты очень рада видеть. Поэтому, конечно, вот этой вот душевности и настоящей тусовки очень не хватало, но я думаю, что пандемия уйдет, и все это вернется в нашу жизнь.
Очень интересно. Я вспоминаю, у меня была когда-то баталия, дискуссия на каком-то телеканале с одним из депутатов Государственной Думы от ЛДПР. Я уже не помню, как его зовут, но на каком-то этапе я ему сказал, что я вообще большой сторонник движения феминистов. Он чуть со стула не упал. Он не поверил. Я смотрю на фотографию, которая на сайте Фемфест, и там... Я думал, что здесь только женщины, вот, но я вижу, что мужчины тоже присутствовали. То есть не было никакой гендерной сегрегации, там все приветствовались.
Ну, в общем, да, и как бы, ну, я бы сказала, что спикеры или модераторы все равно есть мужчины, и среди посетителей, зрителей, ну, мужчин тоже, особенно молодых мужчин, ну, сейчас же как бы есть некоторое количество. молодых мужчин, которые называют себя профеминисты, или там, ну, просто они говорят, что они поддерживают или разделяют феминистские ценности. Ну, людей, которым это не нравится и не близко, они на такие мероприятия не ходят. С другой стороны, вот в этом году как раз просто тролли накинулись в комментарии и там на мастер-классы, ну, такие консервативные, озабоченные традиционной культурой люди, ну, непонятно, на собственном энтузиазме или за деньги, но они прям реально там обрушили весь этот стриминг, и в какой-то момент пришлось создавать новые ссылки и закрывать, чтобы люди входили только по регистрации, и вот этого всего там ужаса не было.
А идея Фемфеста – это продвигать идеи равноправия, гендерного и феминизма?
Ну, в общем, да, это скорее сделать феминизм более понятным, популярным, развеять какие-то мифы о феминизме и феминистках. Ну и, в принципе, сделать публичную такую широкую площадку, на которой можно было бы говорить о каких-то важных темах. Ну вот в этом году, например, важная тема была «Женщины и ковид». Как, есть ли гендерное измерение вообще у нынешней пандемии? Ну и понятно, что говорили еще про женщин и экономику, потому что уже много есть публикаций, включая ООНовские, там, аналитические отчеты, насколько пандемия повлияла на женщин в экономическом плане. Поэтому все какие-то возникающие актуальные темы, они вот там тоже сразу озвучиваются на Фемфесте.
Я как-то помню время, когда идеи о феминизме и равноправии, они как-то с трудом, по-моему, продвигались в России. Я помню, что было сильное мнение среди, по-моему, многих женщин, если не ошибаюсь, что как будто у нас уже есть равноправие. Это какая-то западная проблема, которая здесь не имеет места быть. Я прав?
Ну, Саймон, на самом деле у этого есть довольно разумное обоснование, объяснение. Потому что в Советском Союзе эмансипация гендерная, она действительно случилась, но она случилась сверху, по инициативе государства. Большевики же сразу сделали большую ставку на эмансипацию женщин. Как бы это противоставлялось Западу и его буржуазным ценностям, а вот у нас типа в советском новом государстве вот раз, и женщины будут равны мужчинам. И тогда же произошла сексуальная революция, опять же сверху, когда учредили декреты, согласно которым очень быстро люди могли разводиться и жениться, утром пожениться, вечером развестись. Там Калантай писала всякие свои послания о сексуальной либерализации. И опять же, вот эта викторианская сексуальная мораль, она противоставлялась большевистской. И плюс было довольно много законов и мер, которые были призваны женщин активно включиться на рынок труда. Были предоставлены бесплатные ясли, и в 20-е годы были там всякие меры, как освободить женщину от того, что называлось кухонного рабства. То есть вот эти ясли, дешевая еда в столовых при заводах и так далее. То есть, в принципе, попытки были. И в Конституции мужчины и женщины равны. Все эти меры законодательно были довольно прогрессивными, действительно, для советского времени. Но, как мы понимаем, всегда есть де юре, есть де факто. Да? Де юре все очень было хорошо в законодательстве, какие-то прогрессивные меры были. Де факто иногда не все было так хорошо, потому что все-таки, ну, государство выступало таким, скажем, вот этой фигурой патриарха, да, в Советском Союзе. И поэтому идеи феминизма, они же обычно возникают снизу. Везде, там, на Западе, в Америке, в других странах, в странах глобального юга, все идеи феминизма возникают снизу. А получилось, что в Советском Союзе так раз и гендерное равенство спустили сверху, и не было особых никаких ни движений, ни потребностей для женщин завоевывать то, что женщины завоевывали там в других странах. Поэтому вот эта идея о том, что нам феминизм не нужен, она была очень распространена и популярна. Но сейчас, конечно, все больше разговоров про то, что у нас гендерное равенство прописано во многих законах, но по факту оно пока, ну, пока его нет, и до него еще далеко. И тенденции мы видим те же, что и в других странах. Мы видим разницу в заработной плате мужчин и женщин на одинаковых должностях. Мы видим как женщинам трудно пробиваться в большую политику, на высокие политические посты. То же самое в большой бизнес. У нас очень мало женщин, которые именно топ-менеджеры крупных корпораций. Ну и, конечно, тоже неравенство в то, что касается, ну, то, что называется care work and paid work, да, оплачиваемая занятость и домашний труд неоплачиваемый. Россия тут, в общем, по разнице, сколько женщин и мужчины тратят на домашний труд, она, в общем, на таких пока плохих позициях. Поэтому есть чего добиваться, есть какие проблемы решать. Но очень многие действительно российские женщины, даже, например, те, кто в 90-е, 2000-е занимались женским вопросом, gender studies, они часто говорили, что я не феминистка, я занимаюсь гендерными исследованиями, или там вот я занимаюсь правами женщин, но я не феминистка. Сейчас, мне кажется, ситуация меняется, и слово «феминистка» меньше стигматизируется, все больше людей начинают себя так называть. Меньше людей боятся этого слова. Но я вот не думаю, что как бы есть прямо острая необходимость в том, чтобы это слово всеми использовалось, как и слово «гендер». Людям многим это непонятно, это кажется какой-то действительно западной идеологией, поэтому как бы ни называли, все равно. Главное, что эти идеи равенства, справедливости, чтобы они все-таки постепенно завоевывали популярность, оно, в общем, так и происходит уже.
Скажите, пожалуйста, вот, по-моему, недавно существовал список работ, которые женщинам было запрещено заниматься.
Да, он до сих пор есть. Это приложение к Трудовому кодексу Российской Федерации, этот список до сих пор есть. Постепенно оттуда исключают какие-то профессии. Например, до некоторых пор там еще было пилот гражданской авиации. Сейчас женщинам разрешили снова быть пилотами. Вот, и там уже несколько таких было. Вот «Победа», например, авиакомпания «Победа» пару лет назад запустила целиком женский рейс. В «Аэрофлоте» довольно много сейчас женщин-пилотов. Но есть профессии, которые до сих пор женщинам запрещены. Там профессия водолаза, профессия водителя электропоезда. Ну, вот в московском метро женщины работать не могут этими машинистами. Слесарь. Там довольно много профессий, связанных с тяжелым физическим трудом или вредным производством. И создатели списка, они частично обосновывали это заботой о здоровье матерей. Но как бы есть всегда контраргумент, что а если женщине уже 45 лет, она уже родила 4 детей, можно она сама решит, хочет ли она работать на этом вредном производстве. Вот. Ну и часть работ, как мне кажется, была туда внесена очень по стереотипным предубеждениям, что женщины хуже справляются, у них там хуже психологические реакции, хуже они справляются со стрессом, хотя психологические исследования показывают, что это ровно наоборот. Женщины гораздо лучше справляются со стрессом, потому что у них лучше развито вот это качество, которое называется прекрасным английским словом resilience, да, что означает такую способность быстро вернуться в норму, восстановиться после стресса.
Ирина, сейчас, если я прав, государство делает упор на то, что называется традиционные ценности. Можно подумать, что традиционные ценности, значит, что женщины, как вы говорили, да, должны быть в кухне и так далее, и так далее.
Ну да, российское государство стоит на очень консервативных позициях, обосновывая это демографическими нуждами, что вот у нас давно демографический кризис, нет воспроизводства населения, и нужно как-то сделать, чтобы женщины больше рожали. Но, конечно, пропагандой вот этой картинки традиционной семьи, где там муж, жена, трое детей, и жена вся такая в кокошнике и готовит борщ, а муж такой весь добытчик и кормилец. Но эту картинку невозможно в современной России реализовать. У нас другая экономическая ситуация. В общем, в основном большинство семей, в них работают оба партнера, иначе просто не выжить. Плюс в России огромное количество семей, которые возглавляются женщинами. Ну, то есть это single mother с ребенком. И никакого там отца нет. И непонятно, как бы, куда наша власть относит вот эту картинку довольно распространенную. Но я вот говорю всегда, что я не верю ни в какие традиционные ценности, потому что при вот этом образе апелляция идет непонятно к чему. к какому-то образу жизни и семьи, которых никогда не было. То есть к чему мы апеллируем? К какой-то дореволюционной аристократической семье, но там женщины тоже не занимались своими детьми. Они были менеджерами, которые нанимали там гувернантку, кухарку и всех остальных, и кормилицу еще, чтобы кормить детей. А больше непонятно, к чему идет отсылка вот в этой традиционной семье. Поэтому мне кажется, что здесь все очень, как писал Хабсбаум, да, в своей книге «Изобретение традиций», то, что вот эта картинка традиционных ценностей, она просто чисто изобретена. Это абсолютно новая штука, которая придумана для пропаганды, вот для того, чтобы было к чему адресовать людей. Вот видите, какие мы там духовные, у нас традиционные ценности. Хотя мне кажется, что это абсолютная пустышка, за ней ничего не стоит, и люди жить так не могут, как рисуется, и, в общем-то, не хотят особо. Хотя на, ну, как бы в дискурсе, на словах очень многие люди поддерживают эту идею. Я смотрю там опросы Левада-центра, других социологические опросы, или там часто журналисты опрашивают на улицах людей, и все такие говорят, да, да, мы поддерживаем традиционные ценности. Но если ты будешь человека спрашивать, а сам ты так живешь, вот как бы, как эта картинка из телевизора, да нет, никто так жить не может. Поэтому, в общем, для меня это такая фикция неполезная, и совершенно, конечно, все вот эти усилия государства по попытке создать эти создать эту традиционную семью, они ни к чему не приведут.
А как раз у меня вопрос с этим. Русская православная церковь, какое у нее отношение вот, и вообще к идее гендерного равенства вот, в этой истории? Какая роль РПЦ?
Ну, конечно, ультраконсервативная, потому что РПЦ вообще проводит очень консервативную политику. Это как раз та христианская конфессия, которая никак не хочет модернизироваться, а вот хочет, не знаю, жить как в средние века, поэтому официально РПЦ проводит очень консервативную гендерную политику и лоббирует очень консервативные законы, связанные с ограничением репродуктивных прав женщин, связанными с запретом вот этой, значит, там, как они называют, антигей-пропаганды для несовершеннолетних. Ну и периодически там возникают какие-то совершенно безумные инициативы, там, связанные с налогом на бездетность, еще что-то. Но это как бы официальная политика РПЦ, потому что она очень хорошо лоббируется в Думе. Вот. Но, конечно, это не та точка зрения, которую разделяют просто все обычные православные верующие.
А среди, скажем, духовенства есть какие-то прогрессивные люди, которые не следуют вот этой политике, которые имеют свое мнение, которое отличается от официального патриархата?
Да, есть. И интересно, что их появляется все больше. Периодически какие-то очень адекватные высказывания бывают о том, что, в общем, ну, большая часть того, что кладется в основу консервативной политики, это на самом деле интерпретации. Интерпретации Евангелия и других там священных текстов, но есть какие-то в христианстве общие рамочные вещи, которые гораздо важнее, чем вот эти вот какие-то частности, которые приводят к ограничениям там тех же репродуктивных или сексуальных прав людей. Сейчас какие-то появляются блогеры от РПЦ, ну, в смысле, они не от РПЦ, они просто православные священники, вот, которые там в Инстаграме или еще где-то ведут всякие прикольные каналы, довольно прогрессивные. Но понятно, что они, эти люди, все не являются официальным голосом РПЦ.
Ну, понятно, это значит, мы сейчас говорим о православной церкви, о христианской церкви. А вот меня интересует, какая разница в подходе и в оценке идей гендерного равенства у русских и у жителей кавказских республик. То есть на Кавказе предполагают, что мы говорим о Кавказе, где ислам превалирует.
Кавказ сейчас тоже переживает вот этот всплеск неотрадиционализма. Вот. И очень многие вещи, ну, как бы они консервативнее, чем могли бы быть. Ну, дело в том, что еще про Кавказ важная такая деталь, потому что кавказские республики и культура относятся к тому, что вот в социологии у нас называют cultures of honor, культуры чести. И для таких культур это не связано напрямую с исламом, это вообще так изначально было. Для таких культур очень важна мораль. вот мораль как супер такая прям серьезная ценность, которая лежит в основе общества. Именно поэтому столько внимания уделяется, как люди себя ведут в публичном пространстве, и мужчины, и женщины, регламентируется, кто как должен говорить, там даже регламентировалось, например, в адатах, на какой дистанции мужчины и женщины должны быть друг с другом, какие правила коммуникации незнакомых мужчин и женщин, если они вот оказываются в одном помещении. Есть правила там избегания тещи, зятем и так далее. И сейчас на все вот эти старые адаты, конечно, еще накладываются новые неотрадиционалистские вещи и очень много новых блюстителей морали, которые переживают за, ну, достаточно ли морально и хорошо выглядит вот их республика в целом, там, и что соседи скажут. И в этом во всем не последнее место занимает контроль над поведением женщин, над внешностью. Вот, поэтому очень много сейчас вот этих историй, когда и, ну, там, не знаю, в Дагестане срывался аниме-фестиваль, потому что это считалось, что это развращает молодежь. Не давали приезжать Егору Криду, потому что он поет слишком сексуальные песни, и женщинам дагестанским лучше этого всего не слышать. Были истории в нескольких республиках, но это больше 10 лет назад, когда там пейнтбольные бригады ездили из машин, стреляли женщин, которые были ненадлежащим образом одеты. Но сейчас вся эта история продолжается. Там есть группа «Карфаген», ВКонтакте, в Телеграме их периодически блокируют, но они перебираются на новые ресурсы. Вот такая многочисленная довольно группа блюстителей кавказской морали, которые очень переживают за женщин и выкладывают там шантажистские ролики, которые вот позорят женщин. Ну, это еще такая история про деньги, потому что они там с некоторых людей собирают за это деньги, шантажируя, что вот если ты там не заплатишь, мы выложим провоцирующие какие-то фотографии или видео, или переписку.
Вот в связи с этим я помню, что у вас вышли какие-то замечательные доклады, если я правильно помню, это фонд Бёля выпускал, о роли мужчин и о роли женщин четырех кавказских республик. Я, честно говоря, я доклады не читал внимательно, но меня просто поразил сам факт создания этих замечательных документов. А как вообще вам удалось это исследование провести в этих краях? Опасно ли было, не опасно какие-то? Это какие годы были? Вот, расскажите немножко об этом.
Ничего опасного на Кавказе нет. Мне кажется, это такой миф очень большой, про, ну, транслируемый во многом СМИ, потому что особенно про Чечню все время показывают, ну, только ужасы и как бы все, там, кровавый Кадыров, который поедает людей, и как будто бы больше ничего в Чечне нет. Вот. Но, во-первых, Кавказ очень-очень разнообразный, и про это тоже мало люди понимают, всем кажется, что вот он какой-то там один Кавказ. И я делала это исследование в компании нескольких НКО из всех четырех республик, которые просто, ну, проявили желание и инициативу. Им тоже было важно разобраться в этих вопросах. Они сказали, вот там комплексного исследования у нас никогда не проводилось, именно социологического, о современности, вот просто такое, о том, как живут, какие проблемы у мужчин и женщин в этих четырех республиках. Поэтому у нас была методология такая, что мы использовали количественный опрос. У нас было больше 1000 анкет мужчин и примерно столько же женщин. Плюс были глубинные интервью, где-то 1.5 часа длилось каждое интервью, некоторые чуть больше, некоторые меньше. И было примерно по 80 интервью с женщинами, 80 интервью с мужчинами. Брали эти интервью в основном вот местные сотрудники НКО. Мы специально проводили тренинг для них, учились брать эти интервью. Потом вместе собирались, анализировали их. И было два внешних исследователя. Вот это я и Денис Соколов. Ну, это специальный был наш такой эксперимент. Мы хотели посмотреть, будет ли какая-то разница, например, в том, как люди разговаривают и доверяют, и раскрываются перед местными людьми и перед вот нами условно-приезжими исследователями. Ну, условно-приезжими, потому что мы оба много лет работали на Кавказе и, в общем, ну, как-то довольно много уже там стали что-то понимать, какие-то правила, поэтому мы чувствовали себя не совсем, что мы такие инопланетяне прилетели, и тут совершенно незнакомые культуры исследуем. Поэтому я бы сказала, что трудностей не было практически никаких. Вот, если людям мы внятно, понятно объясняли, что это, зачем мы это исследуем. Анкеты у нас были анонимные, люди их клали в специальные ящички, где уже лежали другие анкеты, то есть не видно было, кто там что отметил. Ну, интервью, понятно, не может быть анонимным, потому что мы сидим напротив человека, записываем его на диктофон. Но буквально пару случаев было, когда уже записано интервью, и человек в последний момент говорил: «Нет, я не согласен, чтобы вот то, что я сейчас рассказала или рассказала, было в вашем исследовании, давай все стирай». Ну, такое бывает. Вот. Поэтому, в принципе, мы были готовы, хотя что делать, расстраивались немножко. Ну, я говорю, что буквально, может быть, два или три таких было только интервью. Если человек уже соглашается разговаривать, обычно... Ну, он довольно откровенно и спокойно разговаривает, если он доверяет исследователю, если он понимает, как эти данные будут использоваться. Вот. Но у нас была идея писать про все это книжку, поэтому мы, собственно, выпустили пока просто как отчеты об исследовании, но книжку мы в результате пока еще не написали, не знаю, напишем ли. Там возникли у нас свои такие сложности и трудности. Местные наши участники отказались писать. Фактически осталось только там два или три человека, и два из них внешних. И мы подумали, что ну, как бы опять это будет такой колониалистский взгляд. Нас обвинят в том, что у вас нет никаких местных авторов. Вот приехали, такие все наисследовали и... не поняв, не разобравшись, что-то написали. Поэтому пока отложили, может быть, напишем просто серию статей. По крайней мере, это точно есть в планах. Несколько сюжетов, про которые точно хочется написать. Вот. Поэтому, скорее всего, там будут пока несколько академических статей. Ну, а интервью для СМИ и всяких разных публикаций по мотивам этих исследований мы большое количество выпустили уже.
Есть какие-то главные выводы, которые известны уже?
Ой, я про это очень долго могу говорить, поэтому даже боюсь начинать. Но если так вот попробовать сделать очень короткое саммари, то, наверное, то, что на Кавказе совершенно очевидно идет модернизация, просто она идет не по тем векторам, по которым мы привыкли наблюдать европейскую модернизацию. Вот, там часть... теоретиков, исследователей предлагают использовать термин «исламская модернизация», но на самом деле на Кавказе происходит не исламская модернизация. Я называю это мозаичная модернизация, когда есть совершенно очевидные, очень прогрессивные черты и явления, а часть остается традиционным. И все это вот выглядит как такая действительно мозаика, да, или там как пэтчворк одеяла, когда вот эти все лоскутки совершенно нормально и гармонично существуют друг с другом. Вот. Есть довольно много общего в целом с Россией, какие-то проблемы, которые люди в основном видят. Ну, это проблема там, не знаю, бедности, безработицы, маленьких зарплат, маленького рынка труда, людям негде работать и реализовываться, и довольно много людей поэтому уезжают либо насовсем, либо вахтовым методом работать в другие регионы. Но в то же время на Кавказе довольно сильный локальный патриотизм, люди очень привязаны к своей земле, семьи расширенные, поэтому вот как бы понятие семьи, оно очень широкое, да, это там вот если у человека клан или его тейп, это может быть там 150-300 человек. Поэтому вот эта вот привязанность к своим родственникам, к месту, где ты родился, где живут твои близкие родственники, она тоже очень сильная. Я бы сказала, что есть тоже такая общероссийская тенденция, что меняется, например, отношение мужчин к отцовству. Очень многие молодые мужчины представляют собой то, что называется ответственное отцовство. Они эмоционально, активно включаются в жизнь своих детей. То есть уже не такая фигура отца, который приносит денег и ругает за двойки, а совершенно другое включение отцов. А с точки зрения экономики, женщины и мужчины работают, в общем-то, на равных. Вполне приветствуется вот эта двухкарьерная семья, потому что без нее не выжить. Вот. Ну, единственные какие-то, наверное, экзотические вещи были связаны с многоженством. Оно набирает популярность и даже делается таким модным на Кавказе. Вот, но не каждый мужчина может себе позволить вторую жену, даже если очень хочет, потому что это экономически такая сложная история. Вот, хотя даже есть вот такие вот двоеженцы, которые ищут себе вторую жену, которая должна обеспечивать его самого и первую жену. Но, в общем, в целом многоженство, я бы сказала, одобряется, но не всеми. Есть часть женщин, которые категорически против многоженства и сами говорят, что не согласятся, если муж захочет вторую жену, и сами не пойдут второй женой. Но тенденция есть, в общем.
А Ирина, вот по-моему, в вашей работе, да, вы используете термин «гендерная демократия». А вот в такой многонациональной, многоконфессиональной стране, как Россия, что это может означать? Скажем, на Северном Кавказе гендерная демократия может быть выглядит совсем по-другому, чем в Москве, например.
Да, ну, гендерная демократия, так называлась одна из наших программ фонда. Она была отдельной, и, собственно, я была ее координатором 7 лет. Но потом, вот в последнем программном цикле, мы с коллегами решили, что мы не будем больше делать отдельную гендерную программу. А у нас сейчас есть большая программа, которая называется «Демократия и гендер». Вот. Это было связано с тем, что, как нам кажется, ну, когда вот есть отдельная гендерная программа, то все остальные программы, они как бы уже без гендера получаются. А философия нашего фонда в том, что, ну, часто есть вот такие пересекающиеся темы, и в экологии есть гендерные проблемы, и в правозащите, и в демократии есть гендерные проблемы. Поэтому мы сделали общую программу. Но, конечно, вы абсолютно правы, что нет какого-то, ну, как сказать, шаблона гендерной демократии, который вот мы хотели бы видеть, и он должен быть везде одинаковый. Мы проводим довольно много мероприятий, там, лекций, каких-то встреч, тренингов. Я очень много езжу по России, не только на Северный Кавказ, но и в другие регионы. И скорее то, что мы предлагаем, это пространство для диалога и поиска ответов. Вот, а не так, что там мы приехали и какие-то сказали, вот правильные немецкие ценности, надо жить так, вот давайте строите у себя в Мурманске вот такую гендерную демократию. А мы просто обсуждаем с теми людьми, с которым интересно в чем-то разобраться, там, как у кого устроено, какие есть тенденции. Поэтому, конечно, в разных регионах есть свои представления и свои актуальные вопросы, но есть какие-то общие, которые вызывают интерес почти везде. Ну, не знаю, экономические проблемы точно всем очень важны, и вот как бы измерение гендера и экономика, как это устроено. То же самое, например, там, как совмещать материнство и работу. Вот. Какие есть там возможности для поддержки матерей, для карьеры. Ну, многим молодежи действительно интересно разбираться с феминизмом, что это такое, какое он бывает, какие там основные течения, направления и темы поднимаются. Поэтому очень разные темы, которые... Ну, мы обычно работаем вот так вот по запросу, да, что есть какие-то инициативные группы, они сами нам пишут, находят нас и говорят, вот нам, мы хотим такую-то провести у себя конференцию там, или мероприятие, можете ли вы нас поддержать, там, экспертов каких-нибудь нам посоветовать, их привести, или там, книжек привести, или сами приехать выступить. Вот, поэтому работаем по запросу, и поэтому очень, очень разные регионы и очень разные темы у нас получаются в наших программах.
Я хотел тогда спросить вот немножко о другом. Я помню, мы с тобой говорили, когда ты была у меня в гостях, по теме преодоления профилактики выгорания, стресса, усталости у сотрудников НКО. Это всегда было проблемой, и сейчас, наверное, по понятным обстоятельствам еще значительно усиливается. Вот эта проблема, она насколько вообще широка? К тому же еще, да, конечно, добавляются вот эти вот новые требования, которые возникли в связи с пандемией. Вот как все это влияет на правозащитников? И вот кроме фонда Бёля, кто-то еще этим занимается? Ну и вообще пару слов вот о том, что такое выгорание, какая основная проблема.
На самом деле мы первый раз стали задумываться о том, что что-то надо делать в этом направлении, когда был принят закон об иностранных агентах. И мы увидели, что многие наши партнеры, они стали, ну не знаю, хуже себя чувствовать, вообще бояться работать, хотеть совсем уходить из правозащиты и непонятно куда уходить, если ты всю жизнь ей занимался. Но вот это ощущение какой-то растерянности, фрустрации, стресса, оно было очень сильным, и я предложила вот в нашем офисе, чтобы мы сделали первый такой вот выездной ретрит, экспериментальный, только для женщин, потому что я, опять же, тогда была координатором гендерной программы, но мы собрали партнеров из разных наших программ, то есть у нас были женщины-экологи, там были люди, которые разными темами занимаются, вот, и мы делали первый выездной ретрит в Армении, это был 2015 год. До этого я изучала активно все, что делают другие организации, потому что, конечно, это не наше изобретение. Такие программы были у Мемориала, у Гражданского содействия. People in Need делали тоже реабилитационные программы. Но в основном у многих организаций программа предлагала короткую релокацию где-то в другом месте, ну, типа вот оплачиваемый отпуск в хорошем месте. Я беседовала с теми людьми, которые на эти программы съездили, и некоторым это помогало, а некоторые сказали, что им ничего не помогло, а стало хуже. Они там, не знаю, побыли месяц в прекрасной Праге, такие все отдохнули, перезагрузились, а потом ты возвращаешься к себе на рабочее место, там все проблемы остались, работы стало еще больше, и у людей просто иногда фрустрация наступала еще хуже от этого. Поэтому вот я предложила, чтобы мы разбирались немножко по-другому с этой историей, искали причины, почему люди выгорают. Вот, и искала долго людей, с которыми все это можно делать. У нас собралась такая команда, где психологи и тренеры. И мы вместе запускали анкеты, анализировали ответы участников. И у нас накопилась уже такая база данных, где мы стали понимать, в чем, собственно, состоят причины выгорания. Но если говорить очень коротко вот о том, с чем работаем мы сейчас в основном, это либо действительно у правозащитников и активистов просто чудовищная перегрузка. Многие из них сами по себе трудоголики, и они хотят спасать мир 24 часа в сутки, без отпуска, в общем, без всего, без перерыва на жизнь. Но у некоторых людей просто в организациях так устроено, есть какая-то вот корпоративная культура, что в 6 часов встать, выключить компьютер и пойти домой неприлично. Надо как-то вот сильнее умирать на работе, а то коллеги тебя осудят, там, скажут, что «а куда это ты пошел?», а тут вот сейчас придут, не знаю, беженцы, мигранты или какие-то там нуждающиеся другие люди, а ты ушла на свидание, как тебе не стыдно. Вот. Другая причина – это, конечно, то, что вроде делаешь, а результата кажется, что нет, только делается еще все хуже, благодаря все новым и новым закручиваниям гаек и мерам, которые, значит, российское правительство гражданскому обществу готовит. И тоже у многих людей наступает от этого фрустрация. Хочется какой-то уже победы и светлого будущего, а делается все хуже, людей в тюрьмы сажают, репрессии, полицейское насилие и вот это вот все. Поэтому не очень, ну, немногие люди готовы на такой вот long run. Многим хочется все-таки, ну, результат увидеть при своей жизни. И с этим тоже что-то нужно делать. Ну, кого-то выгорает очень большое количество задач, просто которые есть по работе, мультизадачность, потому что кадров часто не хватает, многие НКО не могут себе позволить там какой-то большой штат, и один человек, как человек-оркестр, там делает миллион задач. Это тоже очень, конечно, такая выгорательная штука. Вот. Ну и в целом там люди жалуются на ощущение сужающихся границ, что не чувствуют себя в безопасности, переживают за свою безопасность, безопасность своих близких и так далее. В общем, такой большой комплекс проблем, и вот то, как мы стали с этим работать, это, во-первых, организовывать выездные ретриты. В основном мы выезжали в Армению, но было там у нас еще пару раз в Подмосковье, где мы вывозим небольшую группу и очень плотно работаем с этой группой там в течение нескольких дней. Работаем именно с первопричинами выгорания, а не с последствиями. То есть мы пытаемся каким-то образом помогать правозащитникам, активистам и журналистам сбалансировать свою жизнь. Что же сделать такое своей жизнью, чтобы в ней стало больше жизни, чтобы учиться восстанавливаться, учиться больше там заботиться о себе, как-то выстраивать свой график так, чтобы в нем легче работалось и эффективнее при этом.
Можно спросить, насколько это стало Один из факторов – это то, что стало труднее с финансированием.
Ну, конечно, финансированием сейчас очень плохо, но я не могу сказать, что это ведущая причина. Тут просто как бы все в комплексе работает. Понятно,
я
что
думаю,
сейчас...
Я думаю, может быть, например, меньше сотрудников, потому что меньше денег, да, то есть каждому
да, больше должен делать. Да, меньше сотрудников – это точно. И люди, ну, я помню, как это было 15 лет назад, как работали в НКО, это, конечно, было гораздо более расслаблено. И, ну, и часто и темы-то были, и проблемы, с которыми приходилось сталкиваться, не такие ужасные. Сейчас все живут в результате, ну, то постоянных проверок минюстовских, это же тоже отнимает еще у людей ресурсы, то, не знаю, ФСБ, то какие-то угрозы. Ну, добывание денег тоже очень тяжело дается. Вот. Ну, как бы один из факторов – это да. Но я вот не могу сказать, что он исключительный и ключевой, потому что много всего. Вот, поэтому мы работаем так, что вот работаем ретритами, и с этого года, опять же, вынужденно из-за пандемии стали делать наш проект в онлайне. Вот, он называется у нас «Устойчивый активизм». Мы сделали, значит, канал в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке страничка. И там наши психологи, в общем, наши тренеры, мы делимся всякими нашими какими-то идеями, находками, методиками, которые помогают справляться со стрессом. Есть там какие-то темы, связанные с заботой о себе, опять же, есть регуляции тяжелых состояний, предлагаем там и медитации, и какие-то арт-терапии, упражнения, embodiment и много всего остального. И вот недавно мы еще выпустили книжку по итогам всей нашей работы, потому что, получается, 5 лет мы уже как-то копим все эти наши знания, и такую сделали книжку, ну, она похожа на сказки для взрослых. Она такая цветная, с картинками, крупным шрифтом напечатанная. Вот, где, собственно, предлагаем практические упражнения. Мы тоже немножко рассказываем там про теорию выгорания, почему оно происходит, что можно делать, чтобы его было меньше, и предлагаем какие-то упражнения. Пока кажется, что это такая бесконечная работа, вот, и надолго, потому что всегда у нас очередь на наши ретриты стоит огромная, и мы не в состоянии удовлетворить вот этот весь поток. Это как раз тоже вопрос денег. В общем, один год было денег достаточно, и мы там провели, ну, в общем, по-моему, 5 или 6 ретритов за один год. Но так обычно получается 1-2, а это очень мало. Вот, потому что желающих у нас всегда, ну, 3 раза больше, чем мы можем пригласить. Посмотрим после пандемии, что будет. Как сейчас, конечно, еще количество этого стресса усилилось, потому что вообще всем пришлось всю свою жизнь перекраивать, и, ну, в общем, очень сложно.
Я хотел спросить, вот я с тобой общался, мне повезло, Ира посетила наши края благословенные, когда это было, тем летом, в августе.
Да,
и вот, да, ну, я, конечно, постоянный читатель твоих постов в Фейсбуке, и вот то, что ты сейчас рассказываешь про выгорание, такое ощущение, что ты какая-то с броней покрытой, вот, может быть, это со стороны кажется, но вот у тебя такая энергичная, позитивная, вот, а как удается тебе самой-то вот через весь этот непростую жизнь прорваться и оставаться таким позитивным человеком, признайся?
Ну, я скорее этому научилась, потому что, когда я только, ну, там, пришла в активизм, я не могу сказать, что я пришла в правозащиту, да, потому что прямой правозащитой я все-таки не занимаюсь, там, исключая ситуации, когда мы срочно кому-то помогаем, каким-то женщинам, которые бегут от насилия. Вот когда у меня первый, наверное, какой-то был такой кризисный момент после белоленточных протестов, вот, у меня вдруг весь мой оптимизм куда-то исчез, и мне казалось, что все сейчас будет ужасно, и просто ужасно, и надо из этой страны уезжать. Вот, я активно даже занималась тем, что искала возможности для эмиграции. Вот. Но потом, в общем, я поняла, что никуда не хочу уезжать. И надо как-то учиться жить в том, что есть. И еще такая есть фишка. Иногда, вот, когда смотришь на Россию, кажется, что извне кажется, что здесь все ужасно. Вот. Наверное, так же, как Россия смотрит на Северный Кавказ. А когда ты живешь здесь, в общем, ты понимаешь, что, в принципе, не ужасно. И есть довольно много возможностей. Вот, мне кажется, что гражданское общество за последние годы научилось какой-то потрясающей гибкости и выживаемости, и вот этому самому resilience. И когда даже у меня бывает какая-то такая паника и ой-ой-ой, что делать, смотришь на коллег, там, поспрашиваешь их, ой, смотришь, они уже что-то все придумали. Кто-то одно придумал, кто-то другое. Но в целом, мне кажется, что люди какие-то очень находчивые. Ну и мы понимаем, что в России иногда, когда все нельзя, то все равно можно. Да? Это, конечно, плохая черта, она выросшая из коррупции и всякого такого другого, но, наверное, она иногда помогает.
Это значит, что вы смотрите на будущее с оптимизмом?
Не знаю. Вот сейчас я нахожусь в пандемии, и я смотрю только на настоящий момент. Пандемия научила меня этому, хотя это мне очень трудно далось. Вот. Я все время люблю смотреть на будущее, придумывать стратегические планы и закидывать куда-то далеко вперед эти планы. А сейчас я вот живу в том, что есть, и учусь быть в этом как бы адекватной. Но мы ждем новых законов, которые готовит нам бешеный принтер. Вот. Законы кажутся довольно неприятными, и, безусловно, они, наверное, осложнят заново жизнь НКО, активистов. Вот. Потому что если там будет принят вот этот закон о иноагентах-физлицах, ну, как бы он вообще какой-то беспредельный, да, кого хочешь, того и запиши в иноагенты. Вот. Ну, то же самое касается вот этого предлагаемого закона о запрете просветительской деятельности, да, что такое возвращение в Советский Союз и цензуру, что там будут одобрять на год вперед все, что можно провести. И, конечно, такие законы никакого оптимизма не внушают. Но, с другой стороны, у меня нет ощущения, что Россия станет, не знаю, совсем каким-то там Узбекистаном, например, да, с точки зрения гражданских свобод. Я думаю, что это невозможно уже. Но тут бизнес-интересы иногда не позволяют России совсем отказаться от демократии. Вот, поэтому я думаю, что гражданское общество как-то выживет. Вот, непонятно пока, с какими там изменениями придется столкнуться, с какими потерями. Но я вот как не чувствую, что Россия может стать окончательно закрытой недемократической страной. Ну вот мне так не кажется, что это возможно.
Будущее правозащитного движения тебе представляется не совсем трагическим и печальным, да, то есть какие-то надежды, ты остаешься оптимистически настроенной, что это осторожный оптимизм?
Нет, это исключительно моя, как сказать, личностная особенность. Здесь нет никакого прогнозизма. Когда я училась на социологии, нам вот один из преподавателей говорил такую снобистскую высокомерную фразу. Он говорил: «Дорогие социологи, но вы же не политологи, чтобы строить прогнозы». Вот, то есть социологам прогнозы строить считается дурной тон, поэтому мы этого не делаем. И плюс, ну, я, в общем, верю в идею Насима Талеба о черных лебедях, которые случаются периодически и ломают весь наш уклад и представление. Вот мы жили-жили, а тут раз так коронавирус пришел. Да? Кто бы его мог подумать, что он так переломает весь мир. Вот, поэтому я скорее просто делаю, что я могу делать вот, в тех секторах, где я могу делать это хорошо и где мне это нравится. А про всю правозащиту поэтому я ничего сказать не могу, но видя, какое количество грамотных, талантливых, креативных и успешных людей работают в НКО, и сколько людей там, не знаю, в активизме делают что-то классное и хорошее, вот это мне точно внушает какое-то относительное спокойствие и надежду на более-менее светлое будущее.
Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость в подкасте – Ирина Владимировна Костерина. Ирина Владимировна – программный координатор фонда имени Генриха Бёля в России, социолог и гендерный исследователь, тренер и организатор реабилитационных мероприятий для активистов, правозащитников, журналистов и сотрудников НКО. Приветствую вас, Ирина. Что такое фонд Бёля?
Фонд Бёля – это некоммерческая организация, которая как бы существует headquarter в Берлине. У нас есть около 30 офисов в разных странах мира. Вот один из офисов находится в России, в Москве. И, в общем, наш фонд, он близко связан с ценностями немецких зеленых. Поэтому во всех наших странах, где мы работаем, в том числе в России, мы занимаемся тем, что поддерживаем и развиваем вот эти все ценности, которые разделяют немецкие зеленые. Это демократия и права человека, это климат и климатическая политика, и это идея гендерного равенства или гендерной демократии, и также поддержка низовых гражданских инициатив. Вот как бы четыре такие основные направления, которыми мы занимаемся, в зависимости от страны, где существует офис, есть какая-то своя специфика, каким-то темам уделяется больше внимания, какие-то темы модифицируются под запросы той страны, где существует этот офис. Но если вот в целом, то примерно так.
Почему здесь имени Генриха Бёля?
Да, нас часто про это спрашивают. Многие люди думают, что Бёль непосредственно учреждал наш фонд, но на самом деле фонд создался позднее, просто поскольку Генрих Бёль – известный немецкий писатель, гуманист и лауреат Нобелевской премии, его идеи вот, ненасилия, гуманизма, они очень близки оказались учредителям, и поэтому была идея, что именно эта фигура лучше всех отражает эти комплексные ценности. Для России здесь еще есть другая связь. Ну, как бы так совпало, да, что Бёль имел тесные связи с Россией, он дружил с академиком Сахаровым, дружил с несколькими другими российскими гуманистами, диссидентами и поддерживал их. Поэтому вот как бы у нас в России есть еще такая связь, и мы переводим новые книжки, вот сейчас Бёля, те, которые еще не были переведены на русский язык, потому что в России, ну, Бёля знают именно просто как писателя художественных текстов, но вот о его таких философских, миротворческих, гуманистических идеях, наверное, тут меньше знают.
Я помню, что когда Солженицын уехал из Советского Союза, он какое-то время жил у Бёля, по-моему.
Я, честно говоря, не могу точно сказать, было так или нет, но я знаю, что к Бёлю приезжали многие вот, российские диссиденты и философы, и, в общем, есть очень много переписки с ними, которые вот тоже мы в том числе издаем.
По-моему, на моей памяти такое, что Бёль встречал Солженицына, когда он, Солженицын был выслан из Советского Союза, то в аэропорту его встречал Бёль, и Саймон правильно говорит, он какое-то время жил, то есть Бёль был одним из инициаторов того, чтобы Солженицына вот приветили, по крайней мере, на какое-то время в ФРГ. Вот, Ира, скажи, пожалуйста, мы знаем тебя как активистку феминистического движения, если я неправильно говорю, приношу извинения. Вот, но меня очень заинтересовал вот недавно прошедший в феврале FemFest, фестиваль 2020. И я так понимаю, что это был не первый фестиваль, они проводились в предыдущие годы. Вот, кроме того, что нынешний фестиваль проходил в обстановке вот, пандемии и ковида, какое отличие, было ли какое-то отличие вот этого фестиваля FemFest 2020 от предыдущих?
Ну, я сначала хочу тебя поправить насчет того, что я прямо активистка. Я себя так не считаю, потому что для меня, например, активист – это, ну, кто довольно много времени посвящает, там, не знаю, уличному активизму, каким-то акциям, другим там формам феминистской активности. Я себя, наверное, больше рассматриваю как человек, который занимается просвещением. И ну, вот по-английски есть хорошее слово «educator», да, по-русски нет, поэтому тут трудно как-то придумать, кто это, образователь, да, вот, и FemFest, это, в общем, тоже такое мероприятие, очень, ну, так скажем, ставшее мейнстримным, оно начиналось 4 года назад, когда это была инициатива вообще одной единственной девушки, Ирины Изотовой, которая вот придумала такое делать. И тогда было очень много споров, дебатов, каких-то там, не знаю, бесконечных ругачек в Фейсбуке, когда ей писали, что ты все делаешь неправильно, и это мероприятие вообще не феминистское, и ты узурпируешь вот феминистскую повестку, потому что феминизм, он низовой, он горизонтальный, нужно там вот, чтобы все на равных все делали. А вот как бы тут такое брендовое мейнстримное мероприятие. Но мне кажется, что все эти споры улеглись с тех пор, и какой-то оформился формат уже такой вот уникальный для Фемфеста, что это действительно огромное мероприятие, которое продолжается целый день, с утра до вечера или два дня, и на котором, ну, как бы это такие площадка, где могут выступить различные спикеры на различные темы, где есть формат дебатов, круглых столов, мастер-классов. И первые три года все это проходило в большом зале Московского телеграфа. Это одна из самых крупных площадок в Москве. И вот в прошлом году там фестиваль за два дня посетили около 4000 людей. Это все-таки очень много. Вот. Но действительно просто очень насыщенный. И там есть своя фишка, что там очень жесткий тайминг. То есть вот все идет прямо по времени, минута в минуту, потому что очень много всего интенсивно запланировано, и все это заканчивается поздно вечером, просто уже даже некуда сдвигать. В этом году понятно, что из-за пандемии пришлось его целиком перенести в онлайн, хотя вот девушки, теперь их две главных организаторки, это вот Ирина Изотова по-прежнему и Лола Тагаева, которая присоединилась довольно быстро к этому фестивалю. Вот они вдвоем придумывают в основном всю концепцию, ищут волонтеров, которые у них работают, ищут медиаподдержку. И у них весной был очень удачный опыт стриминга через Одноклассники проекта, связанного с женщинами-безопасностью. И поскольку вот Одноклассники так с энтузиазмом подключились, получилось, что охват был просто потрясающий. Там около 1,5 миллионов просмотров у их весеннего фестиваля было. И сейчас они решили повторить это вот с Фемфестом. Но даже подключилось больше ресурсов. Сейчас стримил и «Дождь», и «Эхо Москвы», и «Новая газета». В общем, просто огромный был охват. И получилось, что он уже не Moscow Фемфест, да, вот как бы такой общероссийский Фемфест, потому что люди из разных регионов могли смотреть, много писали комментарии, причем как бы люди могли задавать вопросы сразу под трансляцией, и вот экспертам, которые прямо сейчас сидели на подиуме, эти вопросы зачитывали, они на них отвечали. То есть все было устроено так, что все эксперты, ну, большая часть, приходили в Телеграф, и там же по-прежнему как бы снимались, но было так забавно, что в этот раз технического персонала, то есть людей, которые обеспечивали этот стриминг, было больше, чем самих спикеров. Очень много камер, люди сидят за компьютерами, следят там за звуком, чтобы все получалось. Ну и плюс подключались по скайпу несколько экспертов из других городов и стран. Ну, в общем, по качеству фестиваль ни в чем не потерял, но я вообще не в большом восторге вот как бы от нашего года победившего Зума, и все-таки ценность живого человеческого общения, мне кажется, очень-очень важной, поэтому мне не хватало вот этой вот тусовки, которая обычно бывает на Фемфесте, на живом, где все встречаются, обнимаются, там, не знаю, люди, которые друг друга видят не так часто, тут есть возможность встретиться, и в основном это все люди, которые разделяют с тобой общие ценности, которых ты очень рада видеть. Поэтому, конечно, вот этой вот душевности и настоящей тусовки очень не хватало. Но я думаю, что пандемия уйдет, и все это вернется в нашу жизнь.
Очень интересно. Я вспоминаю, у меня была когда-то баталия, дискуссия на каком-то телеканале с одним из депутатов Государственной Думы от ЛДПР. Я уже не помню, как его зовут, но на каком-то этапе я ему сказал, что я вообще большой сторонник движения феминистов. Он чуть со стула не упал. Не поверил. Я смотрю на фотографию, которая на сайте Фемфест, и там, я думал, что здесь только женщины, вот, но я вижу, что мужчины тоже присутствовали. То есть не было никакой гендерной сегрегации, там все были, приветствовались.
Ну, в общем, да, и как бы, ну, я бы сказала, что спикеры или модераторы все равно есть мужчины, и среди посетителей, зрителей, ну, мужчин тоже, особенно молодых мужчин, ну, сейчас же как бы есть некоторое количество. молодых мужчин, которые называют себя профеминисты, или там, ну, просто они говорят, что они поддерживают или разделяют феминистские ценности. Ну, людей, которым это не нравится и не близко, они на такие мероприятия не ходят. С другой стороны, вот в этом году как раз просто тролли накинулись в комментарии и там на мастер-классы, ну, такие консервативные, озабоченные традиционной культурой люди, ну, непонятно, на собственном энтузиазме или за деньги, но они прям реально там обрушили весь этот стриминг, и в какой-то момент пришлось создавать новые ссылки и закрывать, чтобы люди входили только по регистрации, и вот этого всего там ужаса не было.
А идея Фемфеста – это продвигать идеи равноправия, гендерные и феминизма?
Ну, в общем, да, это скорее сделать феминизм более понятным, популярным, развеять какие-то мифы о феминизме и феминистках. Ну и, в принципе, сделать публичную такую широкую площадку, на которой можно было бы говорить о каких-то важных темах. Ну вот в этом году, например, важная тема была «Женщины и ковид». Как, есть ли гендерное измерение вообще у нынешней пандемии. Ну и понятно, что говорили еще про женщин и экономику, потому что уже много есть публикаций, включая ООНовские, там, аналитические отчеты, насколько пандемия повлияла на женщин в экономическом плане. Поэтому все какие-то возникающие актуальные темы, они вот там тоже сразу озвучиваются на Фемфесте.
Я как-то помню время, когда идея феминизме и равноправии, они как-то с трудом, по-моему, продвигались в России. Я помню, что было сильное мнение среди, по-моему, многих женщин, если не ошибаюсь, что как будто у нас уже есть равноправие. Это какая-то западная проблема, которая здесь не имеет места быть. Я прав?
Ну, Саймон, на самом деле у этого есть довольно разумное обоснование, объяснение. Потому что в Советском Союзе эмансипация гендерная, она действительно случилась, но она случилась сверху, по инициативе государства. Большевики же сразу сделали большую ставку на эмансипацию женщин. Как бы это противопоставлялось Западу и его буржуазным ценностям, а вот у нас типа в советском новом государстве вот раз, и женщины будут равны мужчинам. И тогда же произошла сексуальная революция, опять же, сверху, когда учредили декреты, согласно которым очень быстро люди могли разводиться и жениться, утром пожениться, вечером развестись. Там Калантай писала всякие свои послания о сексуальной либерализации, и опять же, вот эта викторианская сексуальная мораль, она противопоставлялась большевистской. И плюс было довольно много законов и мер, которые были призваны женщин активно включиться на рынок труда. Были предоставлены бесплатные ясли, и в 20-е годы были там всякие меры, как освободить женщину от того, что называлось кухонного рабства. То есть вот эти ясли, дешевая еда в столовых, при заводах и так далее. То есть, в принципе, попытки были. И в Конституции мужчины и женщины равны. Все эти меры законодательно были довольно прогрессивными, действительно, для советского времени. Но, как мы понимаем, всегда есть де юре, есть де факто. Да? Де юре все очень было хорошо в законодательстве, какие-то прогрессивные меры были. Де факто иногда не все было так хорошо, потому что все-таки, ну, государство выступало таким, скажем, вот этой фигурой патриарха, да, в Советском Союзе. И поэтому идеи феминизма, они же обычно возникают снизу. Везде там, на Западе, в Америке, в других странах, странах глобального юга, все идеи феминизма возникают снизу. А получилось, что в Советском Союзе так раз и гендерное равенство спустили сверху, и не было особых никаких ни движений, ни потребностей для женщин завоевывать то, что женщины завоевывали там, в других странах. Поэтому вот эта идея о том, что нам феминизм не нужен, она была очень распространена и популярна. Но сейчас, конечно, все больше разговоров про то, что у нас гендерное равенство прописано во многих законах, но по факту оно пока, ну, пока его нет, и до него еще далеко. И тенденции мы видим те же, что и в других странах. Мы видим разницу в заработной плате мужчин и женщин на одинаковых должностях. Мы видим как женщинам трудно пробиваться в большую политику, на высокие политические посты. То же самое в большой бизнес. У нас очень мало женщин, которые именно топ-менеджеры крупных корпораций. Ну и, конечно, тоже неравенство в то, что касается, ну, то, что называется care work and paid work, да, оплачиваемая занятость и домашний труд неоплачиваемый. В России тут, в общем, по разнице, сколько женщин и мужчины тратят на домашний труд, она, в общем, на таких пока плохих позициях. Поэтому есть чего добиваться, есть какие проблемы решать. Но очень многие действительно российские женщины, даже, например, те, кто в 90-е, 2000-е занимались женским вопросом, gender studies, они часто говорили, что я не феминистка, я занимаюсь гендерными исследованиями, или там вот я занимаюсь правами женщин, но я не феминистка. Сейчас, мне кажется, ситуация меняется, и слово «феминистка» меньше стигматизируется, все больше людей начинают себя так называть. Меньше людей боятся этого слова. Но я вот не думаю, что как бы есть прямо острая необходимость в том, чтобы это слово всеми использовалось, как и слово «гендер». Людям многим это непонятно, это кажется какой-то действительно западной идеологией, поэтому как бы ни называли, все равно. Главное, что эти идеи равенства, справедливости, чтобы они все-таки постепенно завоевывали популярность, а оно, в общем, так и происходит уже.
Скажите, пожалуйста, вот, по-моему, недавно существовал список работ, которые женщинам было запрещено заниматься.
Да, он до сих пор есть. Это приложение к Трудовому кодексу Российской Федерации, этот список до сих пор есть. Постепенно оттуда исключают какие-то профессии. Например, до некоторых пор там еще был пилот гражданской авиации. Сейчас женщинам разрешили снова быть пилотами. Вот, и там уже несколько таких было. Вот «Победа», например, авиакомпания «Победа» пару лет назад запустила целиком женский рейс. В «Аэрофлоте» довольно много сейчас женщин-пилотов. Но есть профессии, которые до сих пор женщинам запрещены. Там профессия водолаза, профессия водителя электропоезда. Ну вот в московском метро женщины работать не могут этими машинистами. Слесарь. Там довольно много профессий, связанных с тяжелым физическим трудом или вредным производством. И создатели списка, они частично обосновывали это заботой о здоровье матерей. Но как бы есть всегда контраргумент, что а если женщине уже 45 лет, она уже родила 4 детей, можно она сама решит, хочет ли она работать на этом вредном производстве. Вот. Ну и часть работ, как мне кажется, была туда внесена очень по стереотипным предубеждениям, что женщины хуже справляются, у них там хуже психологические реакции, хуже они справляются со стрессом, хотя психологические исследования показывают, что это ровно наоборот. Женщины гораздо лучше справляются со стрессом, потому что у них лучше развито вот это качество, которое называется прекрасным английским словом resilience, да, что означает такую способность быстро вернуться в норму, восстановиться после стресса.
Сейчас, если я прав, государство делает упор на то, что называется традиционные ценности. Можно подумать, что традиционные ценности, значит, что женщины, как вы говорили, да, должны быть в кухне и так далее, и так далее.
Ну да, российское государство стоит на очень консервативных позициях, обосновывая это демографическими нуждами, что вот у нас давно демографический кризис, нет воспроизводства населения, и нужно как-то сделать, чтобы женщины больше рожали. Но, конечно, пропагандой вот этой картинки традиционной семьи, где там муж, жена, трое детей, и жена вся такая в кокошнике и готовит борщ, а муж такой весь добытчик и кормилец. Но эту картинку невозможно в современной России реализовать. У нас другая экономическая ситуация. В общем, в основном большинство семей, в них работают оба партнера, иначе просто не выжить. Плюс в России огромное количество семей, которые возглавляются женщинами. Ну, то есть это single mother с ребенком. И никакого там отца нет. И непонятно, как бы, куда наша власть относит вот эту картинку довольно распространенную. Но я вот говорю всегда, что я не верю ни в какие традиционные ценности, потому что при вот этом образе апелляция идет непонятно к чему. к какому-то образу жизни и семьи, которых никогда не было. То есть к чему мы апеллируем? К какой-то дореволюционной аристократической семье, но там женщины тоже не занимались своими детьми. Они были менеджерами, которые нанимали там гувернантку, кухарку и всех остальных, и кормилицу еще, чтобы кормить детей. А больше непонятно, к чему идет отсылка вот в этой традиционной семье. Поэтому мне кажется, что здесь все очень, как писал Хабсбаум, да, в своей книге «Изобретение традиций», то, что вот эта картинка традиционных ценностей, она просто чисто изобретена. Это абсолютно новая штука, которая придумана для пропаганды, вот для того, чтобы было к чему адресовать людей. Вот видите, какие мы там духовные, у нас традиционные ценности. Хотя мне кажется, что это абсолютная пустышка, за ней ничего не стоит, и люди жить так не могут, как рисуется, и, в общем-то, не хотят особо. Хотя на, ну, как бы в дискурсе, на словах очень многие люди поддерживают эту идею. Я смотрю там опросы Левада-центра, других социологические опросы, или там часто журналисты опрашивают на улицах людей, и все такие говорят, да, да, мы поддерживаем традиционные ценности. Но если ты будешь человека спрашивать, а сам ты так живешь, вот как бы, как эта картинка из телевизора, да нет, никто так жить не может. Поэтому, в общем, для меня это такая фикция неполезная, и совершенно, конечно, все вот эти усилия государства по попытке создать эти создать традиционную семью, они ни к чему не приведут.
А как раз у меня вопрос с этим. Русская православная церковь, какое у нее отношение вот, и вообще к идее гендерного равенства вот, в этой истории? Какая роль РПЦ?
Ну, конечно, ультраконсервативная, потому что РПЦ вообще проводит очень консервативную политику. Это как раз та христианская конфессия, которая никак не хочет модернизироваться, а вот хочет, не знаю, жить как в средние века, поэтому официально РПЦ проводит очень консервативную гендерную политику и лоббирует очень консервативные законы, связанные с ограничением репродуктивных прав женщин, связанными с запретом вот этой, значит, там, как они называют, антигей-пропаганды для несовершеннолетних. Ну и периодически там возникают какие-то совершенно безумные инициативы, там, связанные с налогом на бездетность, еще что-то. Но это как бы официальная политика РПЦ, потому что она очень хорошо лоббируется в Думе. Вот. Но, конечно, это не та точка зрения, которую разделяют просто все обычные православные верующие.
А среди, скажем, духовенства есть какие-то прогрессивные люди, которые не следуют вот этой политике, которые имеют свое мнение, которое отличается от официального патриархата?
Да, есть. И интересно, что их появляется все больше. Периодически какие-то очень адекватные высказывания бывают о том, что, в общем, ну, большая часть того, что кладется в основу консервативной политики, это на самом деле интерпретации. Интерпретации Евангелия и других там священных текстов, но есть какие-то в христианстве общие рамочные вещи, которые гораздо важнее, чем вот эти вот какие-то частности, которые приводят к ограничениям там тех же репродуктивных или сексуальных прав людей. Сейчас какие-то появляются блогеры от РПЦ, ну, в смысле, они не от РПЦ, они просто православные священники, вот, которые там в Инстаграме или еще где-то ведут всякие прикольные каналы, довольно прогрессивные. Но понятно, что они, эти люди, все не являются официальным голосом РПЦ.
Ну, понятно, это значит, мы сейчас говорим о православной церкви, о христианской церкви. А вот меня интересует, какая разница в подходе и в оценке идей гендерного равенства у русских и у жителей кавказских республик. То есть на Кавказе предполагают, что мы говорим о Кавказе, где ислам превалирует.
Кавказ сейчас тоже переживает вот этот всплеск неотрадиционализма. Вот. И очень многие вещи, ну, как бы они консервативнее, чем могли бы быть. Ну, дело в том, что еще про Кавказ важная такая деталь, потому что кавказские республики и культура относятся к тому, что вот в социологии у нас называют cultures of honor, культуры чести. И для таких культур это не связано напрямую с исламом, это вообще так изначально было. Для таких культур очень важна мораль. вот мораль как супер такая прям серьезная ценность, которая лежит в основе общества. Именно поэтому столько внимания уделяется, как люди себя ведут в публичном пространстве, и мужчины, и женщины, регламентируется, кто как должен говорить, там даже регламентировалось, например, в адатах, на какой дистанции мужчины и женщины должны быть друг с другом, какие правила коммуникации незнакомых мужчин и женщин, если они вот оказываются в одном помещении. Есть правила там избегания тещи, зятем и так далее. И сейчас на все вот эти старые адаты, конечно, еще накладываются новые неотрадиционалистские вещи и очень много новых блюстителей морали, которые переживают за, ну, достаточно ли морально и хорошо выглядит вот их республика в целом, там, и что соседи скажут. И в этом во всем не последнее место занимает контроль над поведением женщин, над внешностью. Вот, поэтому очень много сейчас вот этих историй, когда и, ну, там, не знаю, в Дагестане срывался аниме-фестиваль, потому что это считалось, что это развращает молодежь. Не давали приезжать Егору Криду, потому что он поет слишком сексуальные песни, и женщинам дагестанским лучше этого всего не слышать. Были истории в нескольких республиках, но это больше 10 лет назад, когда там пейнтбольные бригады ездили из машин, стреляли женщин, которые были ненадлежащим образом одеты. Ну, сейчас вся эта история продолжается. Там есть группа «Карфаген», ВКонтакте, в Телеграме их периодически блокируют, но они перебираются на новые ресурсы. Вот такая многочисленная довольно группа блюстителей кавказской морали, которые очень переживают за женщин и выкладывают там шантажистские ролики, которые вот позорят женщин. Ну, это еще такая-то история про деньги, потому что они там с некоторых людей собирают за это деньги, шантажируя, что вот если ты там не заплатишь, мы выложим провоцирующие какие-то фотографии или видео, или переписку.
Вот в связи с этим я помню, что у вас вышли какие-то замечательные доклады, если я правильно помню, это фонд Бёля выпускал, о роли мужчин и о роли женщин четырех кавказских республик. У меня, честно говоря, я доклады не читал внимательно, но меня просто поразил сам факт создания этих замечательных документов. А как вообще вам удалось это исследование провести в этих краях? Опасно ли было, не опасно какие-то? Это какие годы были? Вот, расскажите немножко об этом.
Ничего опасного на Кавказе нет. Мне кажется, это такой миф очень большой, про, ну, транслируемый во многом СМИ, потому что особенно про Чечню все время показывают, ну, только ужасы и как бы все, там, кровавый Кадыров, который поедает людей, и как будто бы больше ничего в Чечне нет. Вот. Но, во-первых, Кавказ очень-очень разнообразный, и про это тоже мало люди понимают, всем кажется, что вот он какой-то там один Кавказ. И я делала это исследование в компании нескольких НКО из всех четырех республик, которые просто, ну, проявили желание и инициативу. Им тоже было важно разобраться в этих вопросах. Они сказали, вот там комплексного исследования у нас никогда не проводилось, именно социологического, о современности, вот просто такое о том, как живут, какие проблемы у мужчин и женщин в этих четырех республиках. Поэтому у нас была методология такая, что мы использовали количественный опрос. У нас было больше 1000 анкет мужчин и примерно столько же женщин. Плюс были глубинные интервью, где-то 1,5 часа длилось каждое интервью, некоторые чуть больше, некоторые меньше. И было примерно по 80 интервью с женщинами, 80 интервью с мужчинами. Брали эти интервью в основном вот местные сотрудники НКО, мы специально проводили тренинг для них, учились брать эти интервью. Потом вместе собирались, анализировали их. И было два внешних исследователя. Вот это я и Денис Соколов. Ну, это специальный был наш такой эксперимент. Мы хотели посмотреть, будет ли какая-то разница, например, в том, как люди разговаривают и доверяют, и раскрываются перед местными людьми и перед вот нами условно-приезжими исследователями. Ну, условно-приезжими, потому что мы оба много лет работали на Кавказе, и в общем, ну, как-то довольно много уже там стали что-то понимать, какие-то правила, поэтому мы чувствовали себя не совсем, что мы такие инопланетяне прилетели, и тут совершенно незнакомые культуры исследуем. Поэтому я бы сказала, что трудностей не было практически никаких. Вот, если людям мы внятно, понятно объясняли, что это, зачем мы это исследуем. Анкеты у нас были анонимные, люди их клали в специальные ящички, где уже лежали другие анкеты, то есть не видно было, кто там что отметил. Ну, интервью, понятно, не может быть анонимным, потому что мы сидим напротив человека, записываем его на диктофон. Но буквально пару случаев было, когда уже записано интервью, и человек в последний момент говорил: «Нет, я не согласен, чтобы вот то, что я сейчас рассказала или рассказала, было в вашем исследовании, давай все стирай». Ну, такое бывает. Вот. Поэтому, в принципе, мы были готовы, хотя что делать, расстраивались немножко. Но я говорю, что это буквально, может быть, два или три таких было только интервью. Если человек уже соглашается разговаривать, обычно... Ну, он довольно откровенно и спокойно разговаривает, если он доверяет исследователю, если он понимает, как эти данные будут использоваться. Вот. Но у нас была идея писать про все это книжку, поэтому мы, собственно, выпустили пока просто как отчеты об исследовании. Но книжку мы в результате пока еще не написали. Не знаю, напишем ли. Там возникли у нас свои такие сложности и трудности. Местные наши участники отказались писать. Фактически осталось только там два или три человека, и два из них внешних. И мы подумали, что ну, как бы опять это будет такой колониалистский взгляд. Нас обвинят в том, что у вас нет никаких местных авторов. Вот приехали такие, все наисследовали и, не поняв, не разобравшись, что-то написали. Поэтому пока отложили, может быть, напишем просто серию статей. По крайней мере, это точно есть в планах. Несколько сюжетов, про которые точно хочется написать. Вот, поэтому, скорее всего, там будут пока несколько академических статей. Ну, а интервью для СМИ, всяких разных публикаций по мотивам этих исследований мы, ну, большое количество выпустили уже.
Есть какие-то главные выводы, которые известны уже?
Ой, я про это очень долго могу говорить, поэтому даже боюсь начинать. Ну, если так вот попробовать сделать очень короткое саммари, то, наверное, то, что на Кавказе совершенно очевидно идет модернизация, просто она идет не по тем векторам, по которым мы привыкли наблюдать европейскую модернизацию. Вот, там часть теоретиков, исследователей предлагает использовать термин «исламская модернизация», но на самом деле на Кавказе происходит не исламская модернизация. Я называю это мозаичная модернизация, когда есть совершенно очевидные, очень прогрессивные черты и явления, а часть остается традиционным. И все это вот выглядит ну, как такая действительно мозаика, да, или там как пэтчворк одеяла, когда вот эти все лоскутки совершенно нормально и гармонично существуют друг с другом. Вот. Есть довольно много общего в целом с Россией, какие-то проблемы, которые люди в основном видят. Ну, это проблема там, не знаю, бедности, безработицы, маленьких зарплат, маленького рынка труда, людям негде работать и реализовываться, и довольно много людей поэтому уезжают либо насовсем, либо вахтовым методом работать в другие регионы. Но в то же время на Кавказе довольно сильный локальный патриотизм, люди очень привязаны к своей земле, семьи расширенные, поэтому вот как бы понятие семьи, оно очень широкое, да, это там вот если у человека клан или вот тейп, это может быть там 150-300 человек. Поэтому вот эта вот привязанность к своим родственникам, к месту, где ты родился, где живут твои близкие родственники, она тоже очень сильная. Я бы сказала, что есть тоже такая общероссийская тенденция, что меняется, например, отношение мужчин к отцовству. Очень многие молодые мужчины представляют собой то, что называется ответственное отцовство. Они эмоционально, активно включаются в жизнь своих детей. То есть уже не такая фигура отца, который приносит денег и ругает за двойки, а совершенно другое включение отцов. А с точки зрения экономики, женщины и мужчины работают, в общем-то, на равных. Вполне приветствуется вот эта двухкарьерная семья, потому что без нее не выжить. Вот. Ну, единственные какие-то, наверное, экзотические вещи были связаны с многоженством. Оно набирает популярность и даже делается таким модным на Кавказе. Вот, но не каждый мужчина может себе позволить вторую жену, даже если очень хочет, потому что это экономически такая сложная история. Вот, хотя даже есть вот такие вот двоеженцы, которые ищут себе вторую жену, которая должна обеспечивать его самого и первую жену. Ну, в общем, в целом многоженство, я бы сказала, одобряется, но не всеми. Есть часть женщин, которые категорически против многоженства и сами говорят, что не согласятся, если муж захочет вторую жену, и сами не пойдут второй женой. Но тенденция есть, в общем.
А, Ирина, вот, по-моему, в вашей работе, да, вы используете термин «гендерная демократия». А вот в такой многонациональной, многоконфессиональной стране, как Россия, что это может означать? Скажем, на Северном Кавказе гендерная демократия может быть выглядеть совсем по-другому, чем в Москве, например.
Да, ну, гендерная демократия, так называлась одна из наших программ фонда. Она была отдельной, и, собственно, я была ее координатором на 7 лет. Но потом, вот в последнем программном цикле, мы с коллегами решили, что мы не будем больше делать отдельную гендерную программу. А у нас сейчас есть большая программа, которая называется «Демократия и гендер». Вот. Это было связано с тем, что, как нам кажется, ну, когда вот есть отдельно гендерная программа, то все остальные программы, они как бы уже без гендера получаются. А философия нашего фонда в том, что, ну, часто есть вот такие пересекающиеся темы, и в экологии есть гендерные проблемы, и в правозащите, и демократии есть гендерные проблемы. Поэтому мы сделали общую программу. Но, конечно, вы абсолютно правы, что нет какого-то, ну, как сказать, шаблона гендерной демократии, который вот мы хотели бы видеть, и он должен быть везде одинаковый. Мы проводим довольно много мероприятий, там, лекций, каких-то встреч, тренингов. Я очень много езжу по России, не только на Северный Кавказ, но и в другие регионы. И скорее то, что мы предлагаем, это пространство для диалога и поиска ответов. Вот, а не так, что там мы приехали и какие-то сказали, вот правильные немецкие ценности, надо жить так, вот давайте строить у себя в Мурманске вот такую гендерную демократию. А мы просто обсуждаем с теми людьми, с которым интересно в чем-то разобраться, там, как у кого устроено, какие есть тенденции. Поэтому, конечно, в разных регионах есть свои представления и свои актуальные вопросы, но есть какие-то общие, которые вызывают интерес почти везде. Ну, не знаю, экономические проблемы точно всем очень важны, и вот как бы измерение гендера и экономика, как это устроено. То же самое, например, там, как совмещать материнство и работу. Вот. Какие есть там возможности для поддержки матерей, для карьеры. Ну, многим молодежи действительно интересно разбираться с феминизмом, что это такое, какой он бывает, какие там основные течения, направления и темы поднимаются. Поэтому очень разные темы, которые... Ну, мы обычно работаем вот так вот по запросу, да, что есть какие-то инициативные группы, они сами нам пишут, находят нас и говорят, вот нам, мы хотим такую-то провести у себя конференцию там, или мероприятие, можете ли вы нас поддержать, там, экспертов каких-нибудь нам посоветовать, их привести, или там, книжек привести, или сами приехать выступить. Вот, поэтому работаем по запросу, и поэтому очень, очень разные регионы и очень разные темы у нас получаются в наших программах.
Я хотел тогда спросить вот немножко о другом. Я помню, мы с тобой говорили, когда ты была у меня в гостях, по теме преодоления профилактики выгорания, стресса, усталости у сотрудников НКО. Это всегда было проблемой, и сейчас, наверное, по понятным обстоятельствам еще значительно усиливается. Вот эта проблема, она насколько вообще широка? К тому же еще, да, конечно, добавляются вот эти вот новые требования, которые возникли в связи с пандемией. Вот как все это влияет на правозащитников? И вот кроме фонда Бёля, кто-то еще этим занимается? Ну и вообще пару слов вот о том, что такое выгорание, какая основная проблема.
На самом деле мы первый раз стали задумываться о том, что что-то надо делать в этом направлении, когда был принят закон об иностранных агентах. И мы увидели, что многие наши партнеры, они стали, ну не знаю, хуже себя чувствовать, вообще бояться работать, хотеть совсем уходить из правозащиты и непонятно куда уходить, если ты всю жизнь ей занимался. Но вот это ощущение какой-то растерянности, фрустрации, стресса, оно было очень сильным, и я предложила вот в нашем офисе, чтобы мы сделали первый такой вот выездной ретрит, экспериментальный, только для женщин, потому что я, опять же, тогда была координатором гендерной программы, но мы собрали партнеров из разных наших программ, то есть у нас были женщины-экологи, там были люди, которые разными темами занимаются, вот, и мы делали первый выездной ретрит в Армении, это был 2005 год, 2015 год. До этого я изучала активно все, что делают другие организации, потому что, конечно, это не наше изобретение. Такие программы были у Мемориала, у Гражданского содействия. People in Need делали тоже реабилитационные программы. Но в основном у многих организаций программа предлагала короткую релокацию где-то в другом месте, ну, типа вот оплачиваемый отпуск в хорошем месте. Я беседовала с теми людьми, которые на эти программы съездили, и некоторым это помогало, а некоторые сказали, что им ничего не помогло, а стало хуже. Они там, не знаю, побыли месяц в прекрасной Праге, такие все отдохнули, перезагрузились, а потом ты возвращаешься к себе на рабочее место, там все проблемы остались, работы стало еще больше, и у людей просто иногда фрустрация наступала еще хуже от этого. Поэтому вот я предложила, чтобы мы разбирались немножко по-другому с этой историей, искали причины, почему люди выгорают. Вот, и искала долго людей, с которыми все это можно делать. У нас собралась такая команда, где психологи и тренеры. И мы вместе запускали анкеты, анализировали ответы участников. И у нас накопилась уже такая база данных, где мы стали понимать, в чем, собственно, состоят причины выгорания. Но если говорить очень коротко вот о том, с чем работаем мы сейчас в основном, это либо действительно у правозащитников и активистов просто чудовищная перегрузка. Многие из них сами по себе трудоголики, и они хотят спасать мир 24 часа в сутки, без отпуска, вот, в общем, без всего, без перерыва на жизнь. Но у некоторых людей просто в организациях так устроено, есть какая-то вот корпоративная культура, что в 6 часов встать, выключить компьютер и пойти домой неприлично. Надо как-то вот сильнее умирать на работе, а то коллеги тебя осудят, там, скажут, что «а куда это ты пошел?», а тут вот сейчас придут, не знаю, беженцы, мигранты или какие-то там нуждающиеся другие люди, а ты ушла на свидание, как тебе не стыдно. Вот. Другая причина – это, конечно, то, что вроде делаешь, 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 а результата кажется, что нет, только делает еще все хуже, благодаря все новым и новым закручиваниям гаек и мерам, которые, значит, российское правительство гражданскому обществу готовит. И тоже у многих людей наступает от этого фрустрация. Хочется какой-то уже победы и светлого будущего, а делается все хуже, людей в тюрьмы сажают, репрессии, полицейское насилие и вот это вот все. Поэтому не очень, ну, немногие люди готовы на такой вот long run. Многим хочется все-таки, ну, результат увидеть при своей жизни. И с этим тоже что-то нужно делать. Ну, кого-то выгорает очень большое количество задач, просто которые есть по работе, мультизадачность, потому что кадров часто не хватает, многие НКО не могут себе позволить там какой-то большой штат, и один человек, как человек-оркестр, там делает миллион задач. Это тоже очень, конечно, такая выгорательная штука. Вот. Ну и в целом там люди жалуются на ощущение сужающихся границ, что не чувствуют себя в безопасности, переживают за свою безопасность, безопасность своих близких и так далее. В общем, такой большой комплекс проблем, и вот то, как мы стали с этим работать, это, во-первых, организовывать выездные ретриты. В основном мы выезжали в Армению, но было там у нас еще пару раз в Подмосковье, где мы вывозим небольшую группу и очень плотно работаем с этой группой там, в течение нескольких дней. Работаем именно с первопричинами выгорания, а не с последствиями. То есть мы пытаемся каким-то образом помогать правозащитникам, активистам и журналистам сбалансировать свою жизнь. Что же сделать такое своей жизнью, чтобы в ней стало больше жизни, чтобы учиться восстанавливаться, учиться больше там, заботиться о себе, как-то выстраивать свой график так, чтобы в нем легче работалось и эффективнее при этом.
Можно спросить, насколько это стало Один из факторов – это то, что стало труднее с финансированием.
Ну, конечно, финансированием сейчас очень плохо, но я не могу сказать, что это ведущая причина. Тут просто как бы все в комплексе работает. Понятно,
я
что
думаю,
сейчас...
Я думаю, что, может быть, например, меньше сотрудников, потому что меньше денег, да, то есть каждому
да,
человеку больше должен делать.
Да, сотрудников – это точно. И люди, ну, я помню, как это было 15 лет назад, как работали в НКО, это, конечно, было гораздо более расслаблено. И, ну, и часто и темы-то были, и проблемы, с которыми приходилось сталкиваться, не такие ужасные. Сейчас все живут в результате, ну, то постоянных проверок минюстовских, это же тоже отнимает еще у людей ресурсы, то, не знаю, ФСБ, то какие-то угрозы. Ну, добывание денег тоже очень тяжело дается. Вот. Ну, как бы один из факторов – это да. Но я вот не могу сказать, что он исключительный и ключевой, потому что много всего. Вот, поэтому мы работаем так, что вот работаем ретритами, и с этого года, опять же, вынужденно из-за пандемии стали делать наш проект в онлайне. Вот, он называется у нас «Устойчивый активизм». Мы сделали, значит, канал в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке страничка. И там наши психологи, в общем, наши тренеры, мы делимся всякими нашими какими-то идеями, находками, методиками, которые помогают справляться со стрессом. Есть там какие-то темы, связанные с заботой о себе, опять же, есть регуляции тяжелых состояний, предлагаем там и медитации, и какие-то арт-терапии, упражнения, embodiment и много всего остального. И вот недавно мы еще выпустили книжку по итогам всей нашей работы, потому что, получается, 5 лет мы уже как-то копим все эти наши знания, и такую сделали книжку, ну, она похожа на сказки для взрослых. Она такая цветная, с картинками, крупным шрифтом напечатанная. Вот, где, собственно, предлагаем практические упражнения. Мы тоже немножко рассказываем там про теорию выгорания, почему оно происходит, что можно делать, чтобы его было меньше, и предлагаем какие-то упражнения. Пока кажется, что это такая бесконечная работа, вот, и надолго, потому что всегда у нас очередь на наши ретриты стоит огромная, и мы не в состоянии удовлетворить вот этот весь поток. Это как раз тоже вопрос денег. В общем, один год было денег достаточно, и мы там провели, ну, в общем, по-моему, 5 или 6 ретритов за один год. Но так обычно получается 1-2, а это очень мало. Вот, потому что желающих у нас всегда, ну, 3 раза больше, чем мы можем пригласить. Посмотрим после пандемии, что будет. Как сейчас, конечно, еще количество этого стресса усилилось, потому что вообще всем пришлось всю свою жизнь перекраивать. И, ну, в общем, очень сложно.
Я хотел спросить, вот я с тобой общался, мне повезло, Ира посетила наши края благословенные, когда это было, тем летом, в августе.
Да,
и вот, да, ну, я, конечно, постоянный читатель твоих постов в Фейсбуке, и вот то, что ты сейчас рассказываешь про выгорание, такое ощущение, что ты какая-то с броней покрытой, вот, может быть, это со стороны кажется, но вот у тебя такая энергичная, позитивная, вот, а как удается тебе самой-то вот через весь этот непростую жизнь прорваться и оставаться таким позитивным человеком, признайся?
Ну, я скорее этому научилась, потому что, когда я только, ну, там, пришла в активизм, я не могу сказать, что я пришла в правозащиту, да, потому что прямой правозащитой я все-таки не занимаюсь, там, исключая ситуации, когда мы срочно кому-то помогаем, каким-то женщинам, которые бегут от насилия. Вот когда у меня первый, наверное, какой-то был такой кризисный момент после белоленточных протестов, вот, у меня вдруг весь мой оптимизм куда-то исчез, и мне казалось, что все сейчас будет ужасно, и просто ужасно, и надо из этой страны уезжать. Вот, я активно даже занималась тем, что искала возможности для эмиграции. Вот. Но потом, в общем, я поняла, что никуда не хочу уезжать. И надо как-то учиться жить в том, что есть. И еще такая есть фишка. Иногда, вот, когда смотришь на Россию, кажется, что извне кажется, что здесь все ужасно. Вот. Наверное, так же, как Россия смотрит на Северный Кавказ. А когда ты живешь здесь, в общем, ты понимаешь, что, в принципе, не ужасно. И есть довольно много возможностей. Вот, мне кажется, что гражданское общество за последние годы научилось какой-то потрясающей гибкости и выживаемости, и вот этому самому resilience. И когда даже у меня бывает какая-то такая паника и ой-ой-ой, что делать, смотришь на коллег, там, поспрашиваешь их, ой, смотришь, они уже что-то все придумали. Кто-то одно придумал, кто-то другое. Но в целом, мне кажется, что люди какие-то очень находчивые. Ну и мы понимаем, что в России иногда, когда все нельзя, то все равно можно. Да? Это, конечно, плохая черта, она выросшая из коррупции и всякого такого другого, но, наверное, она иногда помогает.
Это значит, что вы смотрите на будущее с оптимизмом?
Не знаю. Я вот сейчас я нахожусь в пандемии, и я смотрю только на настоящий момент. Пандемия научила меня этому, хотя это мне очень трудно далось. Вот. Я все время люблю смотреть на будущее, придумывать стратегические планы и закидывать куда-то далеко вперед эти планы. А сейчас я вот живу в том, что есть, и учусь быть в этом как бы адекватной. Но мы ждем новых законов, которые готовит нам бешеный принтер. Вот. Законы кажутся довольно неприятными, и, безусловно, они, наверное, осложнят заново жизнь НКО, активистов. Вот, потому что если там будет принят вот этот закон о иноагентах-физлицах, ну, как бы он вообще какой-то беспредельный, да, кого хочешь, того и запиши в иноагенты. Вот, ну, то же самое касается вот этого предлагаемого закона о запрете просветительской деятельности, да, что такое возвращение в Советский Союз и цензуру, что там будут одобрять на год вперед все, что можно провести. И, конечно, такие законы никакого оптимизма не внушают. Но, с другой стороны, у меня нет ощущения, что Россия станет, не знаю, совсем каким-то там Узбекистаном, например, да, с точки зрения гражданских свобод. Я думаю, что это невозможно уже. Но тут бизнес-интересы иногда не позволяют России совсем отказаться от демократии. Вот, поэтому я думаю, что гражданское общество как-то выживет. Вот, непонятно пока, с какими там изменениями придется столкнуться, с какими потерями, но я вот как не чувствую, что Россия может стать окончательно закрытой недемократической страной. Ну вот, мне так не кажется, что это возможно.
Будущее правозащитного движения тебе представляется не совсем трагическим и печальным, да, то есть какие-то надежды, ты остаешься оптимистически настроенной, что это осторожный оптимизм?
Нет, это исключительно моя, как сказать, личностная особенность. Здесь нет никакого прогнозизма. Когда я училась на социологии, нам вот один из преподавателей говорил такую снобистскую высокомерную фразу. Он говорил: «Дорогие социологи, но вы же не политологи, чтобы строить прогнозы». Вот, то есть социологам прогнозы строить это считается дурной тон, поэтому мы этого не делаем. И плюс, ну, я, в общем, верю в идею Насима Талеба о черных лебедях, которые случаются периодически и ломают весь наш уклад и представление. Вот мы жили-жили, а тут раз так коронавирус пришел. Да? Кто бы его мог подумать, что он так переломает весь мир. Вот, поэтому я скорее просто делаю, что я могу делать, вот, в тех секторах, где я могу делать это хорошо и где мне это нравится. Про всю правозащиту поэтому я ничего сказать не могу, но видя, какое количество грамотных, талантливых, креативных и успешных людей работают в НКО, и сколько людей там, не знаю, в активизме делают что-то классное и хорошее, вот это мне точно внушает какое-то относительное спокойствие и надежду на более-менее светлое будущее.